Письмо из Италии. Италия, Миннеаполис, конец 1980-х годов. Здравствуй, Лёша. Начиная с жалоб на свою бывшую родину. Качество советских изделий вообще, а резиновых в частности, таково, что они рвутся в самый неподходящий момент. Это вдвойне обидно нам с Надей, потому что она много лет подряд не могла забеременеть. Она ходила по врачам, пила гомеопатию, половину мочи сдавала на анализ, а в постели старалась так, что уматывала меня в конец. Ты не подумай, что я жалуюсь. Работа была приятная, но очень тяжелая. После рождения сына мы даже пытались сделать ему братика, и только перед самым отъездом из Союза оставили эту затею. Илья Окунь откинулся на стуле и посмотрел в окно. На улице шел дождь. Деться было некуда, поэтому он и стал писать двоюродному брату. Лёша тоже думал об отъезде и очень просил подробно информировать его о том, как проходит иммиграция. Началась она весьма буднично. Из Австрии их привезли в дешевый отель на окраине Рима, выдали русско-итальянский разговорник и предупредили, что за неделю они должны найти квартиру и освободить помещение. При ближайшем рассмотрении отель оказался публичным домом низкого пошиба. Поняв это, иммигранты без дополнительных напоминаний отправились в пригороды, где за полцены можно было снять простаивающие зимой дачи. Илья поехал в Травоянники и начал там стучаться в каждый дом. Хозяина он приветствовал единственной итальянской фразой, которую успел к этому времени выучить. «Сниму квартиру». Ему либо сразу отвечали отказом, либо начинали расспрашивать. А поскольку он не понимал ни одного слова, то чувствовал себя полным идиотом. Он не представлял себе, как другие ухитрялись снять квартиру, не зная языка. После нескольких неудачных попыток он решил изменить тактику. Он нарисовал на листке бумаги трех человек, несколько огромных чемоданов, две кровати под прохудившейся крышей и поставил рядом знак вопроса. С этим шедевром изобразительного искусства он продолжал поиски до полудня. Устав, он присел за столик маленького кафе. Была сиеста, и вокруг все вымерло. Недалеко от кафе остановился открытый «Мерседес», и из него вышел строго одетый мужчина средних лет. Его спутница, молодая красивая женщина, осталась в машине. У Ильи сразу же возникла ассоциация с президентом небольшой фирмы и его секретаршей. Казалось, они не знали, что во время сиесты вся Италия отдыхает, готовясь к ночной жизни. Президент направился в магазин. Дверь была закрыта. Он постучал, подождал ответа, опять постучал, и когда уже собирался уходить, перед ним неизвестно откуда появился молодой человек разбитного вида и предложил бутылку водки. В Италии продажа спиртных напитков без лицензии считалась противозаконной и каралась большим штрафом. Президент отрицательно покачал головой. «Попробуй, чудак», — сказал парень, поправляя бейсбольную кепочку. «Ты здесь такого никогда и не пил. Я же о тебе думаю, образина ты старая. Столичная во всем цивильном мире известна. Она very good, очень хороша. Настроение улучшает и для любви полезна». Он дружелюбно улыбнулся. «Сам подумай, кто же на трезвую голову пойдет с таким крокодилом, как ты? Да и тебе, чтобы не опозориться, одной бутылки не хватит. Тебе и тёлку свою угостить надо. Смотри, какая она знатная. Ей же настоящего мужика хочется, а не такого старпёра, как ты. Покажи ей хотя бы свою щедрость, жлоб Горыныч».
«Как тебя зовут?» — спросила женщина по-русски.
«Гена», — ответил парень, не моргнув глазом.
«Сколько ты за свою бутылку хочешь?»
«Вообще-то я продаю ее за 15 миль».
«Миля лира примерно 1 доллар».
«Но с тебя возьму 10».
«Бери».
Она протянула деньги. Когда машина уехала, Илья сказал. «Слушай, друг, помоги мне найти квартиру.
Иди на базарную площадь, поговори с людьми».
На центральной площади Травояников живописным табором расположились русские иммигранты. Они продавали все, что только можно. Джель, французскую парфюмерию, фарфор, столовые приборы, жестовские подносы.